говорить.
Да, давай обсудим, что смотрели в последнее время.
Да, я не хотел бы обсуждать что-то актуальное, потому что подкаст должен жить вечно. Ну, его можно слушать и через пару лет. Но есть что обсудить. У меня вообще... Давайте сериал продам. Я же тебе хотел продать сериал. «Я зомби».
А в смысле ты мне его продашь?
Ну смотри, я сейчас расскажу, чтобы тебе хотелось его посмотреть.
А, типа как ручку?
Да, смотри, есть канал, который ты, если узнаешь, что сериал сняли на этом канале, то ты скажешь, я это смотреть не буду. Какой канал?
Который «Стрелу» снял?
Да, «Сидап».
«Сидап». Я даже название его не хотел вспоминать.
Да, смотри, «Arrowverse» называется, это вселенная «Стрелы». Там «Флэш», «Легенды», сейчас «Супергёрл», ну, соответственно, «Стрела». Ну, в общем, все вот это. И это все так плохо, и у них еще параллельно 14 лет уже идет «Сверхъестественное». И его продлили еще на 15-й, что ли. Если я не ошибаюсь, может, уже на 16-й сезон. Ты смотрел «Сверхъестественное»?
Нет, я просто когда его показывали по телевизору, у меня не было телевизора, а когда я вышел в интернет, мне уже было несколько больше лет, чем основная аудитория этого сериала, я как-то прошел мимо.
Короче, в этих сериалах настолько все дешево, что там даже саундтреков нет известных. Там моменты, где просто звучит какая-то стрёмная музыка, которая написана явно специально для «Стрелы» и «Флэша». Она где-то... Вот там они заходят в клуб, там звучит какое-то неизвестное просто клубное дерьмо. И тут на этом канале выходит «Я зомби», который вообще во всех отношениях крутой. То есть он лайтовый, легкий. Естественно, это не крутой сериал, как «Мир Дикого Запада» там, или что-нибудь от HBO. Но он смешной, там актеры крутые, харизматичные. Там персонажи не ведут себя как тупицы, как во всех «Флэшах». В общем, синопсис там такой. Девчонку кусает зомби. Она понимает, что она зомби, и хочется есть мозгов. Но по этой вселенной зомби, они не ходячие мертвецы, они если поедят мозгов, то они остаются в человеческом обличии.
Как вампиры.
Ну да, да, жажду утолили, да. А если долго не есть, то они начнут бросаться на людей, злиться, и поэтому она устраивается в полицейский морг, потому что она медик по образованию, устраивается патологоанатомом, ассистентом патологоанатома, потихонечку ест мозги, и там фишка, которую, мне кажется, взяли... В оригинальных комиксах «Я зомби» этой фишки нет, а есть другой комикс, где похожая фишка. В общем, если она съедает мозг человека, она иногда видит видение его глазами. Поэтому она видит, как человека убивали, и помогает полицейскому, который не знает, что она зомби, расследовать преступление. Человека убили, она съедает его мозг, видит, кто его убил, у нее приходит видение, она идет к полицейскому и ему помогает.
Мне это очень напоминает игру «Прототайп». Там тоже, когда ты пожирал человека, вот ты видел его там мысли, эмоции, какие-то воспоминания. Еще это напоминает такие, ну, процедурные сериалы, типа как про чувака, который там мысли читал. И с помощью этого расследовал...
Менталист.
Да.
Очень похоже. В общем, да, в первую очередь это становится похоже на обычный детективный процедурал, где есть еще, кстати, похожий процедурал, где чувак обладает крутыми дедуктивными способностями, но выдает себя за ясновидца. Он ясновидец называется.
Кстати, я его не видел.
Вот, тоже такой лайтовый. В общем, они расследуют преступление... Таким образом, она говорит, что она медиум, ему помогает. Но там не каждая серия по отдельности, вот дело, и ты через две серии уже забываешь, что было в предыдущем, как это в «Менталисте» и было, соответственно. А тут в каждой серии есть сквозной сюжет. Про зомби, как она расследует, кто ее обратил, как они делают лекарства. И все это разрастается. Она находит еще одного зомби. Она находит зомби, который убивает людей и торгует мозгами для богатых зомби. И там куча приколов. Сериал для именно, если любишь вот лайт. Вот посмеяться, и визуальные актеры все симпатичные, забавные, смешные, играют хорошо. Советую.
Вот за сквозные линии, кстати, очень люблю «Доктор Хауса». И, пожалуй, это, наверное, один из самых моих любимых сериалов, который я, наверное, буду пересматривать еще через много лет. То есть он действительно начинается как обычный врачебный сериал, где там каждую серию там новый пациент с новой там странной болезнью. И что там очень здорово, что там среди пациентов всегда люди разных религиозных конфессий, взглядов. И получается так, что они своими взглядами ударяется в стенку самого Хью Лори персонажа, который полный нигилист и все отрицает.
Я помню серию про монашку.
Да, про монашку.
Но это первый
там,
сезон.
Там
да.
было много кто, то есть там, по сути, мне кажется, там... Ну, огромный просто срез человечества, который вступает в конфликт именно с самим главным персонажем. Ну вот уже, наверное, к середине сериала, то есть там 8 сезонов, там к сериалу к сезону к третьему, к четвертому, там уже именно доминируют, начиная сквозные линии, когда на первый план именно выходят переживания самих героев и их история, их сложный характер. То есть больше конфликт идет между самим доктором и его друзьями, и конфликт именно в голове самого доктора, от чего он попадает и в тюрьму, и в психушку, и вот это, за этим наблюдать вот, безумно интересно. И это, знаешь, вот для меня этот сериал, пускай он в каких-то моментах очень простой, но для меня это такая библия жизни, где ты можешь найти ответ на любой вообще вопрос. Ну, тогда вот тебе ответочка за «Я зомби», посмотри «Доктор Хауса».
Слушай,
ты
да,
же не смотрел?
Я «Хауса» бросил на втором сезоне, потому что мне показалось, что это абсолютно вертикальный сериал, где каждая серия новое дело, и я, естественно, забывать начал, о чем были предыдущие серии, и, видимо, мне нужно было немножко потерпеть, начался бы сквозной сезон, сквозной сюжет, и я бы досмотрел, но когда-нибудь я это сделаю.
Ну, по факту, он начинается, в принципе, из первого сезона, просто на него нет такого акцента, как на сами дела. Вот, а там уже сезон к четвертому, когда там начинают погибать там персонажи, которые играют ключевые роли, это все отражается на других главных персонажей. Это, собственно, ну, такие прям хорошие конфликты выставляет.
Яркий пример вот это вот разделение, когда объясняют вертикальный сериал или горизонтальный, самый известный мистический сериал «Секретные материалы».
Ух.
У него даже был специальный термин, там называлась «Монстр недели» серия. Угу. Это где просто отдельный сюжет, можно посмотреть ее как отдельный фильм, и там нет ничего сквозного. И были серии, где прослеживался вот этот вот сквозной сюжет, но, к сожалению, там было в 2-3 сериях за весь сезон этот сквозной сюжет, то есть можно их, эти серии, выбрать.
По крупицам.
Да, и посмотреть все это, и узнаешь, в чем суть. Вот я именно из-за этого и не досмотрел «Секретные материалы», то есть там все подвело в итоге к полнометражке, которая вышла после... всех сезонов. А уже про камбэк, я не знаю, новый сезон ты смотрел?
Короче, суть в том, что когда анонсировали камбэк, я так и подумал, что ух, это тот самый сериал, который нашумел очень много в то время, когда я ходил в школу. Но тогда мне родители не разрешали его смотреть из-за того, что он был про страшных бабаек. И я решил его посмотреть уже сейчас. У меня хватило серии на 5, наверное, больше я не смог.
Я 2 года назад начал первый сезон, посмотрел серии 5. Слушай, вот. Страшно, есть такие жутковатые.
Дело не в том, что страшно, дело в том, что сейчас уже планка сериалов настолько высока, что очень сложно уже смотреть то, что снималось там 10 там, или более лет назад. Вот. Кстати, то же самое было с Twin Peaks, я его смотрел только за счет такого старого хайпа. Я посмотрел только первый сезон. В принципе, в каких-то моментах я понимаю, за что его любят, но это не тот сериал, который там станет для меня там каким-то очень важным.
Я не понимаю, за что да. его любят.
Именно его любят за какие-то очень странные режиссерские решения, потому что в тот момент, видимо, людям это рвало просто башню. А что, так можно было? То есть там какие-то вот такие моменты.
Да, и я сейчас так смотрю «Легион».
Вот, да, сейчас есть, по сути, такой сериал современный, называется «Легион», который более зрелищный, с такими же очень сложными фишками, когда ты смотришь и просто не понимаешь, что происходит, и тебе интересно в этом разобраться. Вот, видимо, на телевидении того времени таким «Легионом» был именно «Твин Пикс». Сейчас, ну, мне было откровенно тяжело, то есть я его именно в себя, как бы, так вот, по ложечке... заставлял его смотреть.
Да, кто не понимает, почему мы вспомнили Twin Peaks, у него тоже был камбэк, сериал, который был в 90-е, как и «Секретный материал», и тоже недавно вышел новый сезон. Для фанатов Twin Peaks для кого-то показался он не таким, для кого-то таким же крутым, но это все очень субъективно, мы так не любим расценивать, все люди разные. Вот. А кто не понимает, что за сериал «Легион», это сериал якобы по вселенной «Люди Икс», Но там все происходит в непонятном времени, в непонятном будущем, ретро-футуризм. Все выглядит как будто 60-е, но вроде бы и есть технологии. Главный герой — это сын профессора Ксавье, вот этого профессора X. И там действительно происходит что-то мозговыносящее. Я его, например, крайне рекомендую, а ты, по-моему, не очень.
Я тоже рекомендую, просто я не рекомендую смотреть его перед сном, когда мозг уже не работает. Это действительно тяжело, потому что был такой пара моментов, когда я включал его просто вечером после работы. И, откровенно говоря, меня просто вырубало. Меня вырубало наглухо. Я просыпался, перематывал назад, смотрел это заново, эту сцену, и опять в конце этой сцены я засыпал.
Ну и для того, чтобы перед сном что-то другое смотреть, когда мозг не работает, есть сериал «Я зомби». Я его так и смотрел. Слушай, на самом деле хотел 3 минуты поболтать перед тем, как мы прям начнем, сделаем начало. Мы уже заболтались 7 минут. Всем привет!
Здравствуйте.
Да, мы решили собраться записать подкаст, потому что просто давно хотелось пообщаться возле микрофона на любимой теме. Мы, это я, Андрей Кулаков. Я могу гордо себя называть каким-нибудь владельцем канала, телеграм-канала Geek Films или как-то. Ну, я просто...
Владельцем диктофона.
Владелец диктофона, да. Но не буду я всякие регалии говорить. Меня зовут Андрей Кулаков. Здесь Артём Петрухин, такой же любитель сериалов, фильмов и всей массовой культуры, все, что с ней связано. Поздоровайся со всеми.
Здравствуй. Слушай, Андрей, ты ведь смог мне столько медалей навесить, что все равно никто бы не проверил. Ну, да. Заслуженный, народный.
Почему? Я приложу ссылочку к подкасту, и там будет ссылка на тебя, и там ничего на твоей странице нет.
Ни про сериалы, ни про фильмы, ни про мои увлечения. Да, да, только про музыку. Работу.
Ну, на самом деле, да, Артём работает тату-мастером, но любит кино, любит сериалы, любит компьютерные игры, любит музыку. Что там еще? Любит порисовать. Что еще делают?
Любит пожрать.
Да. В общем, да, и выпить пиво. В общем, цель подкаста у нас была такая. Хотим записать для тех, кто хотел бы это послушать, если кому-то будет интересно, записывать это регулярно. Как и любой подкаст, требуется очень серьезное вложение. В данном случае нужен был стартовый капитал для записи первого подкаста. Стартовый капитал составлял 2 баночки пива, которые нам пришлось купить на свои деньги. Вот такое серьезное вложение. Будем поступать в дальнейшем так. Приложим ссылочку на Яндекс.Кошелек. Вы будете скидывать туда нам денежки на пиво, а мы будем под это пиво записывать какой-то интересный подкаст на какую-то тему.
Донаты, наши голоса.
Да, ваши донаты, наши почки будут страдать. Ладно, давай следующий подкаст у нас будет уже посерьезки, не с Клинским и Жигулями, а пускай нам скидывают на нормальное...
На Укской хотя бы.
На нормальное пиво, на какое-нибудь... Я без Бакунина работать больше не буду.
Ну все, все правильно.
Ладно, это вообще, эта тема этого подкаста выбрана была, я так понял, общими усилиями уже, хотя я предложил поговорить о сериалах исключительно. Да, но немножечко отвлекшись, давай сейчас, отвлекшись, так не говорят, давай сейчас расскажешь историю про то, как ты посетил самое странное мероприятие, связанное с кино.
Так, ну начнем сразу, это было не мероприятие. В общем, как обстояли дела? Мне написал мой друг, мой хороший друг, Дим Дракон. Он в нашем городе басист одной из, ну как бы, ну, практически единственной группы, которая не только известна локально, но она еще собирает довольно много по России и бывает изредка в странах СНГ. Ну, это группа Elysium, да. Есть еще у нас, есть еще пару групп, но это как бы такая наиболее, что ли, известная. Вот. Он позвал меня посмотреть фильм Алексея Красовского «Праздник». Значит, я ничего не знал про этот фильм заранее.
О, а можно, извини, что перебью, ты все равно эту историю знаешь. Я, как человек, который, ну, сейчас будет тебя слушать тоже первый раз про это все, расскажу все, что я знаю. Я знаю, что режиссер снял фильм, выложить хотел его 31 декабря, потому что фильм про празднование Нового года в «Блокаду Ленинграда», если
«Блокаду
не
Ленинграда».
Да, и этот фильм он выложил успешно на YouTube, но не 31-го, кажется, там 2-го или 3-го. А потом с ним какие-то были связаны скандалы в сети, которые я не читал, мне просто было неинтересно, потому что русское кино не очень люблю. Все, что я знаю, якобы скандальный фильм, который не был в прокате, а был на YouTube. Все, что я знаю.
Вот, продолжим, значит, про этот фильм. Я тоже про него совершенно... Я знал и того меньше, да? Я не знал про этот фильм ничего. Потому что я, в принципе, вот в декабре-январе, это были месяца, когда я не читал никаких новостей, я вообще старался не заходить в интернет. У меня было много работы, я что-то устал от всяких каких-то угнетающих политических новостей про НДС и про все такое. И я ни за чем не следил, ни о чем не думал. Вот, и меня зовут на показ. Я приезжаю в назначенное время. Кстати, это происходило у нас в Нижнем Новгороде в кафе, которое по пятницам является церковью макаронного монстра. Вот. А вообще в этом месте...
Это пастафарианство?
Пастафарианство, да. А вообще в этом кафе, я так понимаю, я там был впервые, опять же, там проходят мастер-классы и лекции разных там каких-то интересных людей.
Не связанных
с кино, не связанных с пастафарианцем. Просто там какое-то такое вот арт-пространство, где при этом и бар. То есть там...
А там стоит статуя макаронного монстра,
там они молятся? Там граффити на стене, там нарисован Давид, или подожди, Адам.
Ага.
Ну, как на картине известной. Он протягивает руку, и там свои щупальца макаронные протягивает его макаронный.
А как он... Я просто даже не представляю, как он выглядит. Я вижу Ктулху, но у него вместо щупалец макароны.
Короче, это некий такой сгусток макарон, похож на ниточный клубок, у которого вместо глаз такие две... Фрикадельки.
Слушай, похоже на покемона какого-то.
Да, очень похоже на покемона. Вот. Ну, кстати, это забавно. И вот по пятницам там именно собираются любители дуршлаков и всего такого. Вот. И на самом деле здорово, что, по-моему, в Нижнем, если я не ошибаюсь, это единственное место в России, или первое место в России, которое вот себя... именно позиционирует как церковь.
Да, я что все тоже скажу, что знаю про них. Я однажды был на съемках выпуска шоу «Комик в городе» Руслана Белого. Он приезжал у нас, и там были приглашенные как раз гости, двое или трое человек, они сидели в дуршлаках, и он с ними немножечко пообщался, там пошутил. Но тоже я ничего особенного не узнал, я узнал просто, что у них большое такое комьюнити, у них группа ВКонтакте там на 200 тысяч человек, что ли. То есть у нас очень много почитателей, но в основном-то просто ради прикола, конечно, там все.
Да, по сути, кто такие пастафарианцы? Это в первую очередь атеисты, которые... За счет такой якобы веры в макаронного монстра они просто показывают свои фи всем религиозным конфессиям. То есть мы не оскорбляем ваши чувства, мы просто не с вами. Вот. Это такой вот.
Ясно. Ну, к делу не относится, просто.
Да, к делу не относится, это просто декорации, да. Я туда захожу и вижу своих друзей. То есть там в общей сложности нас было человек 10. То есть я думал, что я туда приду, там будет человек 40, и я там никого не знаю. Тут меня встречает друг, который меня туда позвал, встречает режиссер, с которым я не был знаком, а ребята, которые привезли звук и свет и проектор, это тоже мои друзья, они занимаются фотографией, видеосъемкой, и я был очень удивлен, а почему так, а чего?
А то есть площадка, она даже не похожа на кинозал?
Там... Это не кинозал, это обычное кафе,
которое... То есть они поставили проектор, экран, там...
Это обычное кафе, которое в этот момент было закрыто, оно не работало. Вот, то есть это некое неурочное время, когда вот был показ. То есть я думал, что там будет какая-то официальная часть, что-то там произойдет. Вот, и мне сразу как-то встречает там моя подруга из Москвы, которая приехала вместе с режиссером. Кажется, они дружат, она ему помогает с этим фильмом, со всем. Вот, и меня вводит в курс дела, значит, что здесь и как, почему вот именно так. Вот, выясняется, что они хотели сделать мероприятие, показ этого фильма, но тоже в таком закрытом формате, но совсем в другом месте, в Народных Промыслах, на улице Большая Покровская. Это, по сути, главная пешеходная улица нашего города. Вот. И за 3 часа до начала мероприятия позвонил именно владелец этого помещения и грубо и с матами отказал им в показе. Ну, типа...
Не объяснил причину.
Ну, это я уже не знаю, потому что я, ну, на самом деле об этом даже не, ну, не сильно вникал.
То есть, догадки
ну, про то, что... догадки про то, что ему кто-то просто сказал, типа, у вас этого не будет. Вот.
Из-за того, что это считается скандальным.
Скандальный фильм, да. Скандальный фильм, который... он не запрещенный. Вот нужно пояснить, фильм не запрещенный, просто он скандальный.
Я говорю так, принято считать его скандальным.
Скандальный, потому что этот фильм ну, не пускают, не пускали в прокат. Скандальный он еще на, ну, на момент съемки. На момент самой съемки этому кино не давали... возможности как бы нормально сняться там, то есть палки в колеса ставили еще там на локациях, которые были предназначены не для показа фильмов, а для съемок именно самого кино. То есть он, как сказал режиссер, фильм был снят за 7 дней, но об этом потом. Вот, значит, им отказались помещением, и они нашли вот эту церковь макаронного монстра, где мы все уже там собрались. То есть по сути там был режиссер, его то ли мама, то ли теща, я вот этого точно не помню, пару друзей, и вот, по сути, компания моих друзей. Вот, мы сели смотреть, к нам должен был подойти еще один человек, поэтому, кстати, большая часть из нас фильм уже смотрели, кроме меня, там еще там двоих-четырех человек. Мы сели в первый ряд, а кто-то, кто уже видел фильм, он стоял на двери, там был домофонный ключ, и нужно было дождаться опоздавших. Там должен был еще приехать один друг.
Так, ну а вот режиссер этот Алексей Красовский, или как его?
Алексей Красовский.
Он нижегородец наш.
Да, как выяснилось, он нижегородец, ну, в прошлом когда-то. Он уже давно здесь не живет, уже лет 10, наверное.
Ага, но он же уже как бы в большом кино до этого, да? То есть,
он снимал с Хабенскими фильм
«Коллектор».
«Коллектор», да.
Ясно.
Который, ну, то есть... кстати, тоже, по-моему, хайпанул именно довольно скандально. По каким-то похожим причинам, честно, я не знаю.
Не помню, чтобы хайпанул. Я помню, что просто это фильм в закрытом пространстве, чуть ли не весь фильм Хабенский что-то заперт в одной комнате. Ну, то есть в одной квартире какой-то
фильм
такой.
С одним актером.
Ну да, он просто необычный фильм.
Необычный вот, фильм, да, возможно.
Да, для русского кино ничего не могу сказать, не смотрел. И, ну, может, когда-то посмотрю, рекомендовать не могу.
Так вот, и про фильм, данный фильм, фильм «Праздник». Я могу сказать, что фильм... Вот он действительно такой, как про него, собственно, говорил режиссер. Он снят за 7 дней. То есть, ну, сценарий явно писался до этого. Но сами съемки проходили за 7 дней. И фильм, он такой вот... Ну, есть в нем что-то такое, то, что он не то, что снят на коленках, но как будто вот такие вот были в нем авралы. Потому что именно игра актеров очень театральная. Там задействована только такая одна локация, ну, как в классицизме принято.
Квартира.
Ну, не квартира, это, как сказал режиссер, это, ну, какой-то питерский музей. Там, ну,
нет, имеется в виду в фильме, а не в квартире.
Ну, в доме, не в квартире, они в доме. Они в доме, то есть там у них отдельный
сюжет. Сюжет явно... такой, что блокада, они встречают Новый год и...
Так, давай, ну, если говорим про фильм, давай вообще обрисуем все декорации фильма. То есть... Фильм заявлен как черная комедия в блокадном Ленинграде. То есть уже название и определение жанра говорит, что к фильму не стоит, возможно, относиться серьезно. Ну, знаешь, тут такая параллель, как мне кажется, с «Горем от ума», да?
А слушай, одновременно название и жанр говорит о том, что как-то будут сложности. Потому что комедия, да, про блокадный Ленинград, это уже,
ну,
вызывает,
да, ну,
вопросы.
Опять же, ну, «Горе от ума», он же тоже как комедия. Здесь тоже есть такая фишка. И, значит, фильм, по сути, про семью, где, ну... Мужчина, отец семьи, он ученый, биолог, который во времена блокадного Ленинграда занимался какими-то исследованиями, связанными, ну, с вирусами, с каким-то биологическим оружием. Вот, это там строжайший секрет, а он человек такой очень простой, то есть он может проболтаться, может там кому-то... Он доверяет людям, он такой мягкотелый, но при этом, видимо, гениальный ученый. И в отличие там от других семей Ленинграда, поскольку он на хорошем счету у партии и вообще важный человек, у них на Новый год есть целая буханка хлеба, неощипанная худая курица, там чуть-чуть сала, по-моему, бутылка шампанского, то есть, ну, вообще непомерная роскошь.
Шампанское, да, неожиданно.
Вот. И как бы вот это и был камень преткновения о том, что в официальной истории говорится о том, что все одинаково не ели, и тут такой режиссерский взгляд, альтернативный взгляд, который вызвал, видимо, такую бурю негодования у властей, там, именно связанным с этим. Вот. И дальше сюжет. И, в общем, в этот дом приходит девушка, которая приводит сын вот этого ученого, он приводит свою подругу, которая голодавшая, худая, у нее дома ни ванны нет с горячей водой, ни еды нет. И весь фильм, вот именно такой комедийный, скажем, в кавычках, замес, хотя на самом деле вообще не смешно.
Она рвется помыться.
Она не рвется помыться, они сразу решают помыться. Они, сами хозяева дома, они не знают, как ей объяснить, они пытаются придумать, почему у них есть еда.
Ага.
Вот, почему у них есть курица, почему у них там есть хлеб, потому что там им просто по грамму каждому выдают, а у них тут целая буханка на всю семью. Вот, они придумают, что им это рождественское чудо, что им это привез Дед Мороз. Девочка, естественно, в это не верит, потому что, ну, она, во-первых, не маленькая, то есть там ей там лет 16-18, она уже, ну, можно сказать, взрослый человек. Во-вторых, она живет в таких условиях, где, ну, просто в чудо не веришь. Там уже у человека нет никакой веры. И я не буду рассказывать вам весь фильм, просто это некие декорации, которые там присутствуют. И мы садимся, смотрим этот фильм, и через какое-то время звонит там домофон, и мы такие, ну, наш друг, наверное, приехал. Заходят какие-то ребята, там 2-3 человека садятся.
А вас сколько всего было человек?
Ну, человек 10 нас где-то было. Ну,
ага, такой вот
Узкий круг. Мы останавливаем показ. Почему мы это делаем? Ну, потому что на самом деле не было никакой заявки о том, что мы будем смотреть этот фильм. Режиссер, он единственный владелец этого фильма как автор. Он единственный человек, который без прокатного удостоверения может этот фильм показывать. Вот, имеет право.
Ага, то есть вот. Он...
Но показ закрытый он для позвал, своих друзей.
Он позвал нас. Как бы там дракона, он позвал
меня,
тебя.
Других ребят.
Да, ну то есть дальше не могло уйти.
Дальше не могло уйти, потому что это было все в рамках телеграмма. И пару его звонков своей там маме или теще, я вот этого уже не помню.
Ага,
то есть суть в том, что это был очень семейный и закрытый.
И пришли люди, которых никто не знает из вас.
И пришли люди, которых никто не знает. И действительно, ну, их никто просто не звал. И, они... и мы спрашиваем, вот с чего взяли, что у нас тут какой-то показ? У нас вообще тут, ну, наше мероприятие, наш там праздник, день рождения, неважно. Они говорят, ну, мы прочитали ВКонтакте, в интернете, встречи там, все дела. Ну как, такого же не было. Вот, в общем, где-то 3 минуты... бадания потратили на то, чтобы выставить их за дверь.
А, то есть прогнали. Что... Они ничего не боковали там?
Ну, они просто, ну как, ну, агрессии не было, но они пытались нас переубедить, что мы, ну, они якобы знали о мероприятии.
А ребята взрослые? Общественное. Взрослые?
Ну, да, взрослые люди, ну, не школьники, там. Нет.
Ну, и не, или не 50, там как, 30, 50, 60?
Да, ну, где-то, ну, может, лет 30. На самом деле, было темно, потому что мы смотрели фильм на проекторе, я там не мог рассмотреть, но явно это были не дети и не старики, то есть это были какие-то люди там средних лет. Вот, значит, мы попросили их уйти, они не согласились, мы долго как бы их уговаривали, это частная территория, она закрытая территория, мы имеем право на фильм, мы можем собираться, потому что мы друзья, вот, просим вас уйти. Они вышли. Не прошло 5 минут, как у нас вырубило свет. Просто наглухо вырубило свет. Мы вышли на улицу и поняли, что вырубило весь дом. Просто обесточили.
А где находится это кафе?
Кафе на улице Полтавская. Там, кстати, в 15 метрах находится трансформаторная вот эта будка, или как это называется, куда пришел монтер и выключил этот свет. Мало того, это было так оперативно, как будто бы он заранее там был. То есть это был вечер, это было, я не знаю, там, может быть, часов 8-9 вечера. То есть он был на работе, он был около дома.
Как вы узнали, что монтер выключил?
Ну, потому что там нет доступа у других людей. То есть, скорее
всего...
Ну, то есть,
это не могли ребята эти обидеться...
Я не думаю, что прямо эти ребята...
Полезть в будку и выключить
что-то. Я не думаю, что прямо эти ребята это сделали. Ну, там не было такого, что там кто-то там что-то ломал,
куда-то
что-то
перевезло. Ну, да, ну, я бы и не полез, например, в трансформатор.
Действительно. Нет, это был человек, которого, видимо, вот они и попросили это сделать. Вот, а еще забавный факт. Когда я туда пришел, вход там со двора, да, но вывеска висит как бы на главной улице, на улице Максима Горького. Я заметил, что какие-то двое людей там в штанах цвета хаки, ну, в таких, знаете, как колхозники, казаки, там, не знаю, кто там не ходит, вот, или там люди на даче убирают снег, ну, как дворники, да, и при этом они так очень странно за мной смотрели, они смотрели, куда я иду, они, то есть, убирали снег, делали вид, что они убирают снег, и следили за мной. И как другие ребята потом сказали, они следили как бы за всем, кто куда идет, кто куда заходит. Это было очень странно. Вот, и нам вырубили свет, мы посмотрели фильм не на проекторе, мы смотрели его на ноутбуке, вот, и потом сидели обсуждать с режиссером. Вот. Режиссер рассказал о том, что в Питере было более официальное мероприятие, там действительно было мероприятие, показ фильма, где присутствовали актеры, которые снимались в этом фильме. Там снимался сын Олега Табакова. Вот именно актеров я уже не помню.
Слушай, я знаю только Ян Цапник, вот этот актер, ну, комедийного плана, да, наверное, да, прежде да. всего. Но я он помню, вам по «Горько», может быть, известен, да? Папа невесты там из фильма «Горько».
Угу,
да.
Угу.
Или из «Физрука».
Я ни то, ни другое не смотрел, если честно.
Ну, в общем,
лица известные, да, да, да.
Да. А слушай, да в «Бригаде» он. Ну, не суть. Да, потом.
Ну, много во всех сериалах, мне что-то.
Женскую роль играла, я так понял, его жена Алена Бабенко. Вот это вот, это я показываю Тёме на телефоне. Она. Ну, тоже много видео.
Да, то есть лица все известные. То есть,
она, я хочу сказать, знаешь как, сейчас сформулирую. Эти, вот именно эти персонажи, вот эти два актера, они известны даже тем, кто русское кино не особо котирует. То есть, ну, я да. вот не смотрю русские премьеры, русских сериалов крайне мало, там может быть что-то на ТНТ, а вот этих я знаю. А, ну и Павел Табаков, это вот как раз...
Да, сын Олега.
Угу.
Вот, и в Питере был показ официальный с актерами, куда, как сказал Алексей, режиссер фильма, ворвались казаки. И то есть они там, ну, не знаю, ворвались или вошли, и пришли там, не знаю. И они там просто пытались их сдержать, да, не пустить их внутрь. То есть, ну, прям откровенные провокации, они пытались сорвать показ фильма. Вот. И в других городах тоже, походу, все не заладилось. В Нижнем, вот как вот мы в семейном такой атмосфере дружеской собрались. И все равно про это узнали какие-то люди. Видимо, ну, как Алексей признался, он звонил на телефон там своим родственникам. И, наверное, может быть, таким образом они, не знаю, может, прослушали, ну, или проследили, может быть, ну, от народных промыслов, но они как-то...
Ну, могло просочиться просто.
Ну, как-то просочилось. Хотя вот меня лично и всех там, ну, всю молодежь позвали через... Телеграм.
Интересно. Ну, то есть, Красовский договорился с созданием народных промыслов, да? Непонятно, где там.
Не совсем, наверное, не Красовский. То есть, он приехал с Дашей, Даша Воля, моя хорошая знакомая из Москвы. Ну, родом она из Екатеринбурга, по-моему. Ну, неважно. Ага. Вот она дружит с режиссером. Мне кажется, она все-таки больше она скорее организация.
Не, ну имеется в виду, что там заявили, что будет фильм Красовского вам презентовать. Кто-то ляпнул что-то, что... вот это тот самый скандальный фильм, с которого все гнали в Питере с премьеры, и владелец разбушевался, сказал, мне такого не надо. Кому-то сказал, ну, и понеслось.
Ну, мы это не узнаем, но не знаю, как там было. То есть, я просто рассказываю, как обычный зритель, который, ну, попал на это мероприятие.
Дело в том, что для меня до сих пор удивительно, что это все похоже просто на какое-то совпадение, знаешь, что... Действительно, никто не мог узнать, и просто какие-то парни пришли, и тут что-то идет, да, и мы,
да, ну, нет, значит, придем. Понимаешь, там было закрыто, там был домофон, они пришли, и они сказали, что вот тут показ такого вот фильма, мы хотим его посмотреть, но они не могли об этом знать, вот в чем дело.
Офигеть, очень похоже на...
Знаешь, когда я находился внутри, для меня это был просто какой-то сюр, то есть я периодически читаю какие-то новости, где там, ну, все наши очень странные... действия там представителей властей или там тех же казаков, ага. когда они срывают выставки в том же Питере. То есть для меня это какой-то там, ну, смешные анекдоты. То есть, ну, это не смешно, но для меня это странно. Но когда я оказался сам, вот, ну, не участником, но я находился там, где вот куда заходили какие-то люди, мне это было очень странно, потому что для меня это было, что мы просто с друзьями хотим посмотреть фильм. И, кстати, если говорить о фильме, я не сказал бы, что он какой-то прям революционный, что там какие-то там провокационные лозунги в нем. Нет, это просто обычное такое, ну, кино, Я, возможно, оно даже больше похоже на какой-то там камерные закрытые авторские фильмы, которые даже ну, в кинотеатрах-то и не стали бы показывать. То есть это действительно фильм, который снят за 7 дней за, на не очень значительную сумму.
Ну а вот скажи, этот фильм с контекстом всего хайпа вокруг него, всей истории с запретами, и если не знать все это, как вот, какая большая разница будет от ощущения именно просмотра?
Слушай, на самом деле, действительно, как бы и режиссер об этом говорил, и все мы это подметили, о том, что вот этот хайп с тем, что этот фильм не разрешает показу, он, по сути, этот фильм же и двигает. Но, как режиссер признался, в этом как бы цели не было, просто это вот такой вот поезд, да, который сам мчится. То есть плохой пиар он тоже сыграл на том, что этот фильм посмотрели в Ютубе. Потому что когда режиссеру отказали в показе, он выложил его в YouTube на просмотр. Вот. Кстати, интересный факт, который мы тоже обсуждали вот уже с режиссером, когда я просто спрашивал его о индустрии вообще кино в России. Вот они этот фильм сняли за 7 дней. То есть фильм простенький, такой, ну, интересный, с такой мыслью. Ну, в целом это... Знаете, вот посмотрите серию любого хорошего сериала. То есть,
на да, канале это... «Россия»?
Нет, ну, нет, просто ну, не русский, неважно, любой ага. сериал. То есть, ну, без спецэффектов, просто, не знаю, про жизнь, да, какой-то. То есть вы получите от него удовольствие, но это не тот фильм, который там дикий эпик, как «Мстители», да, в кино. То есть это просто хорошее кино. Это тоже такой, ну, простой фильм, такой, знаешь... В стиле классицизма, да, в одном месте, в одно время, вот как бы по всем этим стопам, столбам, да. Вот. Ну, такое кино на вечер. Ну, вот действительно, где есть некая глубокая мысль, но если о ней не думает, то, возможно, она даже тебя никак не тронет и не заденет. Но вот именно вся, весь этот паровоз вот этого негатива к этому фильму, он этот фильм позволил посмотреть там огромное количество человек, тем, кто читали ленту, там какие-то другие новостные, но «Медузу» или что там.
Тут я должен сразу добавить. Это, наверное, могло бы позволить огромному количеству там, людей посмотреть, но просмотров у него 1,5 миллиона на Ютубе. Вот 1,5 миллиона много, если представить, что фильм, который не был в прокате, и представь 1,5 миллиона человек, которые стоят перед тобой, да, здесь это много. Но у интервью Дудя и Ивлеевой 22 миллиона просмотров. Так что...
Ну, это вопрос, опять же, выбора контента именно людей.
Да, ну понятно, 1,5 миллиона...
Кино, это все-таки, ну, как заявлено, как комедия, но это не смешно, это не ТНТ-комедия, это не ширпотреб, это не попкорн. То есть понятно, что... Вот я говорю, я его сравниваю именно с таким... Ну, как бы это и есть авторское кино. То есть это как фильмы там того же Быкова, да? То есть они о них знают, но их смотрят не миллиарды, не миллионы. И смотрят, ну, тысячи людей там, да? Ну, или там какой-то определенный класс.
Интересно.
Тем, кому это интересно.
Ну, он бы окупился бы в прокате точно, потому что они, как ты
бюджет
говоришь...
Бюджет небольшой.
Да, бюджет маленький, сняли за несколько дней... В одном помещении, ну, в одном практически помещении, там всего 6-5 актеров. И, наверное, если бы 1,5 миллиона человек сходили в кино, каждый бы заплатил по там 250-300 рублей, то свои там 500 миллионов они бы вырубили.
Ну, как режиссер рассказал о том, что фильм, он, ну да, он действительно не окупился, он снимал его на свои собственные деньги. Я спросил по поводу съемочной группы актеров, он сказал, что он им заплатил уже по факту съемок, то есть, по сути, в минусе был только он. Но вроде как по последней там информации, что я читал у него в Фейсбуке, фильм за счет донатов, он как-то в ноль таки и вышел. Вот, то есть сколько они там потратили, столько примерно он там и окупился.
Ну,
это на самом деле ну, хорошо, да, хотя бы вот человек в долгах не остался.
Окей, у нас мы потратили больше времени, чем планировали на обсуждение, но интересно,
Я еще хотел бы пару моментов рассказать.
Давай. Я пока...
А по поводу вот этих странных вещей, связанных с тем, что фильм не давали снимать, отказывали площадки, где планировалось снимать, то есть там было несколько локаций, в итоге осталась только одна. Это был какой-то питерский музей, в котором там висели современные занавески, которые даже не давали снять для кино. То есть условия были на самом деле очень некомфортные для съемок. А потом звук, озвучка для фильма, ее записывают на отдельной студии. И вот только-только они этот звук записали, буквально на следующий день арендатор этой студии, точнее не арендатор, но человек, который владеет помещением, он людей, которые у него это помещение арендовали, он просто поменял замки и не давал им даже забрать свое оборудование. Потому что кто-то его там, кто-то его напугал. Кто-то его напугал.
Кто-то напугал его, потом еще кого-то, потом владельца помещения народных промыслов у нас. Потом...
На самом деле, тут, знаешь, что такая вещь, вот как мы опять же с чем говорили, да, по поводу вот именно вот, ведь явно, что это делает какая-то власть, да? Почему именно так оно работает? Почему это доходит до абсурда? Видимо, просто у нас в государстве там кто-то сказал, что, ну, это кино не нужно, чтобы оно там было, да, не нужно, чтобы его смотрели. А остальные уже какие-то локальные местные там царьки или там, ну, какие-то там люди, которые сидят в кабинетах, они пытаются как бы, они выслуживаются перед начальством и часто просто переусердствуют. То есть, опять же, эти шестерки, которые вырубали целый дом, там, чтобы мы не смотрели фильм. Возможно, у них не было такой задачи, просто им хотелось отработать то, что от них
исполнители,
да, это переусердствование такое.
Да. Я прочитал факт в интересных фактах на Кинопоиске, что Красовский даже не пытался получить прокатное удостоверение. То есть, потому что его начали ограничивать еще до этого. Уже на момент съемки. Вот именно,
возможно, я
видимо,
не знаю.
Это как раз то про то, что ты говоришь, что были проблемы даже с локацией для съемок, и что он даже не стал от возможно, греха подальше.
Возможно. Я не знаю. Честно, я не знаю, поэтому я не буду говорить то, что я не знаю. По сути, я просто рассказал вам историю, частью которой я стал, даже не планируя, не зная об этом. Просто я вот там появился, и вот что я видел своими глазами.
Да,
кстати, вот интересный факт, опять же, про индустрию, да, в России. Вот этот фильм снят за копейки, за 7 дней. И 7 лет снимали фильм «Викинг». Ну и что, вот это хороший фильм? То есть, вот просто подумайте сами, да? Я не говорю, что «Праздник» какой-то отличный фильм, хотя, ну, хотя бы там есть какая-то мысль. А фильм «Викинг», он снимался на огромные деньги, которые бюджет государства, по сути, выделял. Кстати, вот по поводу бюджета...
4 миллиона написано на Кинопоиске.
4 миллиона у кого?
Бюджет «Праздника».
«Праздника». Ну, это не так много, как сказал Красовский.
Так то это есть... и немного, конечно.
То есть, конечно. Я просто, на самом деле, в цифрах не особо ориентируюсь. Я просто знаю мнение. Вот он сказал, что это немного. Ну, видимо, это немного.
Это означает, как минимум, то, что актеры, скажем, если брать, я не знаю, можно ли так называть, там, русские актеры высшего эшелона. Ну, типа, русские актеры, да, которые здесь снимаются.
Ну, по сути, зарплаты, да, и
несъемочные. У них были, я чувствую, вообще минимальные зарплаты, потому что в 4 миллиона нужно уложить все.
Там все по знакомству, я так понимаю. То есть, как бы это... Кстати, по поводу актеров, как сказал сам Красовский, сейчас у них зарплаты и востребованность очень сильно выросла после этого фильма. И то есть, суть в том, что такие фильмы... Я просто спросил, а как вот актеры? Для них нет репрессий никаких? То есть, за вами столько там глаз, столько про вас пишут, а как актеры-то, типа, к ним там казаки домой не приходят, говорят, нет, у них наоборот вырос ценник, про них стали говорить, у них на Кинопоиске взлетел рейтинг, а это значит то, что и стоимость их повысилась. Вот так вот.
Да, казаки понимают, что актер не виноват, он просто делал свою работу, как и они.
Да, ну там не только казаки, но просто разные страны и люди. Вот, а кстати, и опять же, я просто хочу рассказать все, что я узнал, потому что я
очень люблю. Ну давай, последний факт.
Последний факт про киноиндустрию. Возможно, про это все знают. Для меня это было как бы в новинку. Именно про бюджет фильма, который снимается вот на бюджетные деньги, там, фонда кино или еще какого-либо. Вот на Кинопоиске там, или на каких-то официальных документах есть там одна стоимость этого фильма. По сути, это деньги, которые он получил вот именно из этого фонда в первый раз. Как сказал вот сам Красовский в личной беседе, то, что потом эти режиссеры могут еще раза два приходить в этот же фонд и брать деньги уже на постпродакшн и на пиар этого фильма. Это будет примерно такая же сумма каждый раз, но она не будет учитываться в этих стоимости самого фильма. Ага. То есть, по сути, вот берешь эту сумму, умножаю ее на 3. И что фильм окупился, вышел в ноль, нужно как минимум в 3 раза больше собрать в прокате. Это просто, чтобы он вышел в ноль.
Ну да, да, да.
Вот. А эти фильмы, они не купают даже вот заявленную стоимость, которая вот у них вот известна всем.
Да, как и множество фильмов, которые спонсируются фондом кино.
Да.
Да. Но ждем, значит, обзора на канале Bad Comedian на этот фильм. Да.
Кстати, Красовский про Bad Comedian сказал, давайте не будем о нем говорить. Видимо, все-таки режиссеры, они к Бажену очень плохо относятся. Даже вот такие, вроде, казалось бы, режиссеры не попкорного кино, на которые Баженов-то свои обзоры в основном делает.
Даже они?
Даже ну, они. Так... Ну, потому что, видимо, он... Ну, блин, у него... Ну, он не профессионал в глазах, наверное. Он не знает кухню. Он, то есть он по сути, кто такой Баженов? Это зритель такой же, как и мы с тобой, да?
Да, ну слушай.
И поэтому мы с ним согласны во всем, потому что он действительно говорит то, что мы и сами видим своими глазами.
Да, но
у них свой взгляд, который...
Но его нужно учитывать. Всегда,
да, я согласен.
С нашим русским, всегда. Потому что, видишь, актеры становятся востребованнее из-за участия в скандальном проекте. Баженов на скандальные проекты снимает обзор разгромный, и проект этот топят на Кинопоиске. Ну, то есть, все начинают понимать. Слушай, да я, кстати, я не знал, что... Ну, я про «Движение вверх». Ну, просто мы что-то про русские фильмы начали говорить. Я не знал до просмотра двухчасового разбора Баженова, что «Движение вверх» реально столько имеет косяков, там, несоответствий и все остальное. Я думал, что это, ну, потому что мне все говорили, кто смотрел, что это действительно что-то хорошее и крутое.
Честно, я даже не знаю, про какой фильм ты говоришь.
«Баскетбол», помнишь?
О, я, видимо, я очень далек от индустрии.
Bad Comedian просто делал разбор его.
Да, наверное, я не смотрю, не все смотрю, все, что он выпускает, просто какие-то отдельные попадаются.
Ладно, давай возвращаться к теме, которая более позитивная, которая нам близка.
Да.
Историю. Закончим с русским кино. Да, сейчас я должен продолжить. Вернемся к теме, которая была заявлена непосредственно в начале. Немножко отвлеклись. Слушай. Ты посмотрел «Карателя» весь, да?
Или... Нет, две серии осталось. Ну, две серии второго сезона.
Не страшно, я посмотрел две серии первых. Ладно, «Каратель». Второй сезон одного из лучших марвеловских сериалов на Netflix.
Да, да. Я согласен. Я согласен, что они не ахти, но «Каратель» один из лучших.
Ладно, на Netflix к моменту выхода первого «Карателя» вышел непосредственно «Сорвиголова», Люк Кейдж, два там сезона Джессики Джонс, «Железный кулак». Да, может быть, что-то рядышком
мне
вышли.
Мне кажется, второй... вышел один, а второй вышел уже после «Карателя». Потому что я помню...
Джессика, да?
Да, Джессика. Потому что я помню свое разочарование с Джессикой Джонс. Это было, мне кажется, после «Карателя». Из-за того, что вот именно к моменту «Карателя» у меня не было вообще никакого разочарования к этой вселенной. То есть были сериалы хуже, были лучше, были спорные защитники. Но вот именно второй сезон Джессики Джонс у меня всю веру вот в эту их сериальную вселенную
в построении вселенной,
да,
меня,
да,
тоже пошатнул. Но объективно, не будем сейчас вот типа, сейчас мы можем высказать свое мнение, просто как судачат везде и как говорят рейтинги. «Сорвиголова» и первый, и второй сезон, тогда еще третьего не было, считается отличным, просто отличным, хорошим, классным сериалом. Дальше есть Люк Кейдж, который не всем понравился, а понравился, он хорош, но только для тех, кто любит именно
чёрную
мафака, там,
да,
все черные.
Как сказал один мой друг, который любит сериалы, и в том числе он даже смотрит «Стрелу» и все вот это вместе
взято. Это я, что ли, сказал?
Не ты. Человек постарше, он ровесник моего отца. То есть ему, ну, в районе 50 лет, но он при этом смотрит, например, «Стрелу», «Флэш» и все вот это. Он сказал, ему вот именно Люк Кейдж не понравился. Он говорит, фу, я не люблю рэп, не люблю всю черную культуру. То есть, по сути, не понравился тем, кто не любит вот эту вот среду. А в целом-то сериал вообще-то и неплох, как история.
Да,
просто
да,
как история.
Да, да. И там, в первом сезоне, играл Махершала Али, который сейчас Оскар, у которого, который играет главную роль в «Настоящем детективе».
Да, охеренный чувак.
Который сейчас выдвинулся снова на Оскар фильм... Отлично. С фильмом «Зеленая книга», и он там играет злодея, и, ну, такой добряк-меланхолик играет злодея. Ну, круто. Мне понравился Люк Кейдж. Советую тем, кто любит здороваться с друзьями, чисто как гарлемские парни, там, ударяя кулаками.
Да, и те, кто любит вот эту черную музыку черных рэперов, которые сейчас очень популярны.
Черная.
Да, да, да. Там культура. И, кстати, там рэпа-то и немного, там в основном джаз. Вот джаз, блюз какой-то.
Там очень меняется саунд, когда они приходят в этот клуб. Там фигурирует клуб очень элитный, куда приходят очень богатые люди посмотреть стриптиз, и там звучит такой джаз, там певицы, и когда они приходят, идет он по улице, и подходят какие-то пацанчики, там звучит уже
непосредственно рэп. Да, более динамичная
музыка. Да, вот, и Люк Кейдж, он в ряду хороших сериалов. Еще была Джессика Джонс, которая отличный нуарный детектив, который, наверное, выпал только за счет того, что там лучший вообще, на мой взгляд, злодей из всех злодеев Марвел,
да,
в исполнении Дэвида Теннанта, который играл 10-го Доктора Кто. Крутейший британец, у которого потрясный акцент, он там очень выделяется среди всех американцев. Все это происходит там же, в районе «Адская кухня», где есть действие сериала «Сорвиголова». Дальше выходит этот...
Это только первый сезон.
Это первый сезон, да. Дальше выходит «Железный кулак», и «Железный кулак», его обосрали просто все, но мне он очень понравился. Я люблю восточную вот эти вот колорит, и там такой Маугли, воспитанный в буддийском монастыре там с 8 лет, и попадает из, грубо говоря, средневековья в современный мир, и он оказывается еще и наследником многомиллиардной корпорации. И это интересно за всем этим наблюдать.
Ну, я скажу, что мне сериал не вот уж прям очень понравился. Он мне просто, ну, скажем так, ну, ровно понравился. То есть во многом я увидел параллель с той же «Стрелой». Опять же.
Там тоже персонаж вернулся,
вернулся с острова. Вернулся из хрен знает откуда.
Да.
Вернулся, и он тут сразу богач миллионер. У него там мегаполис, там целый дом, целый небоскреб, где он там владелец целой компании.
Но чем любопытней этот, он вернулся очень наивным подростком, потому что он жил в горах в тибетском монастыре, и для него технологии все в новинку, для него все сленг, жизнь большого мегаполиса в новинку, а «Стрела» вернулся слишком уж крутым, он вернулся круче, чем был.
А что самое приятное, вот «Стрела» вернулся там с такой местью, да, он сейчас вот будет вырезать.
Да, да, он улетел раздолбаем,
а вернулся мстителем таким, Бэтменом. Линчевателем. Да. То здесь же действительно чувак очень наивный, то есть а мегаполис он такой злой, как бы, который вот наоборот противостоит его наивности тибетской. Это, да, вот это круто, согласен. Ну, там у меня другие вопросы были, но в целом, да, в целом сезон хороший.
О чем все жаловались все на боевку, естественно, все сравнивались с «Сорвиголовой», где хореография боев была очень крутая, где было уже два сезона, были сцены, снятые одним дублем с дракой, которая 10 минут там идет.
Это очень круто.
Да, а тут хореография была очень дурацкой.
Кстати говоря, о боевке, если я ничего не путаю, по-моему, ее ставил чувак, который Нолана в «Бэтмене» делал боевку.
Нет? В «Сорвиголове».
В «Сорвиголове».
По-моему, интересно.
Тот же самый чувак, который ставил ее в
«Нолан». Не могу ничего сказать.
Ну, если что, вы сами проверьте, напишите в комментах. Как бы, если чего, я просто что-то где-то слышу.
А, да, я запишу в конце аутро, когда буду выкладывать, запишу. Всем привет, я проверил факты, тут Тёма наврал, тут я не был неправ. Нет, я так делать не буду, это все.
Красовский меня не был.
Да, я разговаривал с Красовским, Тёма не был на показе, все придумал. Ну вот, и жаловались все именно на боевку, но меня боевка не заботила, потому что мне именно любопытно было наблюдать за кулаком этим железным.
Не единственное, что по боевке. Вот почему-то вот именно в «Сорвиголове», когда она происходила, было прям вот наконец-то они дерутся. Здесь же такой, ой, ну давайте уже разбейте друг другу морды, и мы пойдем дальше по сюжету.
То ну да, вот а вот. Потому что здесь более, там же ниндзя, он боролся с ниндзями, «Сорвиголова», тайный такой мститель, он прятался, потихонечку кого-то вырубал и иногда жестко метелил кого-то. А здесь... восточный колорит. Здесь выходит железный кулак, выходит его противник.
Как в Наруто просто. Вот да, как да, в Наруто. Да. Я сейчас тебя ударю этим ударом. Нет, ты ударишь меня другим ударом, а я ударю тебя вот этим.
Да. Но и они сначала обсуждают бой, ходят по кругу долго, говорят, ну чё там, бьют вот так кулаки, и только потом начинают драться. И как и в Наруто, их спутники и друзья стоят где-то в 15 метрах и такие, о нет, сейчас он его ударит тем-то.
Блин, это круто, с одной стороны, тем, кто любит такое, да. И не круто.
Да,
тем,
ну и сюжет, если не брать там колорит, наивность героя, плохую там боевку, сюжет был увлекательный, интересный, там был отсылок очень много именно к Сорвиголове, он связывал вселенную очень круто, и, к сожалению, последняя серия, ты этого не помнишь, кажется, мы уже обсуждали, последняя серия — это худшее, что вообще можно было увидеть на экране, просто все интересно, и последняя серия превращается в какой-то фарс, в дешевый боевик 90-х. Очень странно, но не суть. Мы уже про «Железный кулак» очень много говорим.
Подожди, я еще хотел что сказать. Вот почему мне опять же он понравился, но не так сильно, как предыдущий фильм. Потому что в нем именно появилась какая-то магия, да? А, до этого был такой полуреализм.
Там в «Сорвиголове» постоянно говорили о магии, но она не появлялась.
Она не появлялась, да. И вот мне это нравится. Я, на самом деле, вот Андрей, он фанат комиксов. Для него магия — это норма. Я именно, мне нравится кинокомикс, когда он такой более реальный, как у того же Нолана в «Бэтмене». Вот. Я помню, что когда появился Тор в «Мстителях», сейчас я его очень люблю, обожаю просто, и вообще всю вселенную Марвел, именно киновселенную, но появление Тора в тот момент, я такой, что? Скандинавские боги? А я еще человек далекий от комиксов, я не знал, что это там каноничный, один из главных персонажей вообще в Марвел. Для меня, типа, да как так? Вот был Железный Человек, он был кузнец, он был ученый, который сделал себе офигенный костюм, пошел там всех раз... Был Человек-паук, но он был мутант, это нормально, так бывает, когда ты химичишь, и тут приходит бог грома. Ну, это вообще нормально. Нет, сейчас понимаешь, сейчас есть говорящие ноты, там все остальные, мы уже все это приняли.
Погоди.
Но в тот момент это было для меня просто откровение какое-то, это было очень странно.
Ты сейчас слово в слово процитировал Марка Руффало, когда он читал сценарий «Мстителей».
Да, я не знаю. Я не углублялся.
Да, Марк Руффало, ну, Халк.
Я знаю, да, Халк.
Да. Что, Тор какой? Вот был Железный Человек, нормальный был.
Да, серьезно.
Да, ну, да, действительно.
Ну, хорошо, тогда передаю привет Марку, надеюсь, он нас послушает.
Обязательно. О, да, смешно. Да, в «Сорвиголове» именно только постоянно говорили о каком-то... какой-то несуществующей магии, а это злодеи, там были целый клан...
Клан Руки.
Руки, да. На них была пародия в «Черепашках-ниндзях», клан Ноги, помнишь? Это реально пародия на них. Да, и не показывали магию. А потом появилась Джессика Джонс, у нее были способности, у ее злодея были способности. Потом появился Железный Кулак, который вообще...
Ну, это можно в целом объяснить с тем, что, типа, ну, есть же люди Икс, да? То есть они мутанты.
Ну, конечно, есть же, но это не магия. Они же есть, они же существуют.
Но это привычно для чувака, который не читает комиксы, но знает все-таки люди Икс, да?
Ну да, да, в целом я понял, про что ты говоришь. Он стал более магическим. Тибетская магия, он там победил дракона и из-за этого стал обладателем железного кулака.
Блин, ну это какой-то рейд в Вовке, понимаешь? Это не то, за что были комиксы.
Я не играл в World of Warcraft, никогда не играл. Да.
Ну и слава богу.
И потом, после всех вот этих четырех сериалов, вышел их ужасный кроссовер, где они все в одном сериале объединились. Это было плохо, даже обсуждать не хочется, просто это было...
Шутки там были, ну, таких...
Да.
Несколько смешных про рога там.
Все сцены, где они объединяются на экране вместе и смотрят друг на друга, типа, ты кто? И ты что, слепой? И как ты можешь драться? И а ты с пуленепробиваемой кожей, давай я тебе ввалю. Это все забавно.
Ну, это просто забавно.
Да, но сюжет был фуфло, и у сериала ужасающе низкий рейтинг по сравнению со всеми сериалами. Все сказали, что вселенная загнулась на кроссовере. Все сериалы разрабатывались, чтобы прийти, наконец, к объединению, к сериалу «Защитники», где все четыре сериала соединятся вместе. Это как вселенная Марвел шла к «Мстителям», выпуская сначала «Сольники», но «Мстители» получились удачной рекламой всех «Сольников», а здесь получилось именно, если кто-то посмотрел «Защитников», он бы сказал, я не буду смотреть еще и отдельные сериалы про каждого из этих.
Кстати, Андрей, вот ты как знаток вообще вселенной Марвел, а Кевин Файги, он вообще, ну, курировал как-то эти проекты? Тот, кто курирует вообще всю вселенную Марвел, именно киновселенную.
Нет, у них были какие-то разговоры в плане того, что его посвящали в то, что там произойдет. Он как, по
В
сути,
общих чертах, да?
да, он как, по сути, он выступает как хранитель легенды. То есть он знает
О,
все, что...
эпический герой!
Да, и здесь, вот слушай, Кевин Фаги действительно эпический герой.
Мне
Про
он очень
него
нравится, он вообще хрен.
никто ничего не знает. Посмотри его послужной список на Википедии. Там ничего не написано. Он до этого что-то делал. Он до этого где-то что-то делал. И вдруг, пау, и Кевин Файги создал марвеловскую
Мне
киновселенную.
кажется, он просто какой-то черный или серый кардинал вообще
Да,
всего
да, да.
этого.
И вот, и непосредственно ему, естественно, пока не было принято решение объединиться ли когда-нибудь сериальная вселенная Марвел, в которой постоянно упоминают киновселенную Марвел, объединиться ли они вместе, он это мог решение принять, поэтому он должен был знать, что же будет в сериалах-то твориться. Он должен был как-то их направлять. И наверняка к нему ходили за каким-то советом. Я сейчас говорю просто свои догадки. Наверняка сейчас можно погуглить и узнать, что на стадии какого-то разработки сценария это все уже написано везде, рассказано в интернете. Я не знаю. Не знаю. Вопрос интересный. Ну, наверное,
Интересно,
просто
интересно.
будем считать, что да, Кевин
Просто
Файги.
знаешь, я когда смотрел «Сорвиголову», вот на тот момент первые два сезона, сейчас уже есть третий, который мне безумно понравился. Про него можно говорить отдельно, но суть в том, что в тот момент, когда я смотрел «Сорвиголову», я думал о том, что, блин, вот тебя-то в «Мстителях-то» и не хватает. Вот ты бы там вообще бы был бы
Или
прям.
сорвиголову. Или сорвиголову. Я сам не знаю.
Короче, вот именно ты, вот тот, которого, вот наш стройоный, наш герой, который придет в эти «Мстители», к этим богам, к этим Халкам и покажет,
А
кто-то.
Тебе не кажется, что...
Это сделал Человек-паук.
Нет, что наоборот, он именно на улицах адской кухни, потому что все-таки «Сорвиголова» — это локальный замес, а адская
Ну,
кухня —
вот
это район...
Человек-паук тоже локальный замес, между прочим.
Слушай, он...
Просто он персонаж такой,
он
очень яркий.
Он герой, во-первых, не только района Квинса, как это все в первых там выпусках «Человека-паука» было, он герой Нью-Йорка, и вообще он вообще-то лицо Марвел, как бы. Это...
Да. Вот это его как бы и делает членом Мстителей, но
Да,
«Сорвиголова».
а «Сорвиголова», по-моему, он такой крутой и может дать кому угодно люлей, именно потому что он локальный такой. Все вокруг слабже его, а поставь его
Ну,
в ряд с
подожди,
супергероями,
подожди, подожди.
С крутыми.
Вот «Черная вдова». Ну, неужели она лучше дерется, чем он. Вот дай ему такие же дубинки, как у Черной вдовы в Мстителях.
А ты знаешь что-нибудь вообще про Черную вдову? Она кто? Она что, обычный человек?
Нет, она шпионка.
Она точно не обычный человек. Во-первых, в комиксах она была как Стив Роджерс, Капитан Америка. Она тоже проект какой-то сыворотки, испытаний. Она тоже суперчеловек. Она тоже стареет медленно. Она тоже супервыносливая. В фильмах, чтобы не объяснять, они просто умолчали об этом. И возможно, когда-то.
Кстати, будет, вроде говорят, будет все-таки сольник.
Ну,
я слышал, что вроде как он будет.
Так он вышел, он называется Люси, Люк Бессон снял.
Ну ладно, хорошо.
Ладно.
Короче, да, и
мы
там,
ушли в
наверное,
кино, мы ушли в кино, мы ушли в киновселенную. Давай вот именно вернемся. Я хотел рассказать именно про то, что когда вышли четыре сольных сериала, когда вышел кроссовер «Защитники», все разочаровались, и потом, как глоток свежего воздуха, выходит спин-офф про одного персонажа, который во втором сезоне «Сорвиголовы» появлялся, Каратель. Он там был буквально в нескольких сериях. Там одна короткая арка на три серии в начале сезона была, и где-то он появлялся ближе к концу. И про него выпускают отдельный сериал про Карателя. Казалось бы, не может какой-то сайдкик существовать отдельно, потому что для всех зрителей он был явно не ровня там «Сорвиголове», он просто был именно крутой атмосферой какой-то.
Ты думаешь?
Он декорацией
просто
был.
Просто я когда узнал, что он появится вообще в «Сорвиголове», я тогда просто охерел.
Когда я узнал, что он появится, да, потому что я фанат всех стрёмных фильмов про карателя, которые до этого выходили.
Я тоже, я фанат игры про карателя, но я не фанат комиксов, как Андрей. То
да.
есть я немножко отдельно, я просто
кстати,
чувак,
про
который...
карателя читал пару выпусков комиксов, тоже
ну,
не могу ничего сказать.
Ладно, но
я
типа,
тоже
ну, мне
помню...
безумно нравится все, что было про этого чувака. Этот чувак, просто, вы сами поймите, это обычный человек, который просто приходит, вырезает просто все. Все, что ему не нравится, потому что он просто крутой. Он как Стэтхэм, только каратель, как бы вот. Мне кажется, это самое лучшее, что можно о нем сказать.
Слушай, если бы Стэтхэм сыграл карателя, получилось бы неплохо.
То есть, даже есть там комиксы, ну, я не читал, а слышал, типа, ну, название такое пафосное, каратель вырезает вселенную Мстителей или что-то такое, эй, вселенную Марвел.
Да? Это Дэдпул.
А, ну ладно.
Не, может, и каратель.
Не, я про каратель слышал. Там что-то такой замес был о том, что мне друг рассказывал. Я не читал. О том, что он там что-то у Старка похитил технологии и начал просто всех их отстреливать.
Слушай, может быть, потому что куча комиксов есть. What if? Что было бы, если? И там посторонние какие-то сюжеты. Да, кстати, раз уж ты упомянул игру, больше всего информации за всю свою жизнь о Карателе я получил именно из игры.
Вот дай пятюню.
Вообще, потрясающая игра. Шутер от третьего лица.
Особенно где... озвучка божественная.
Я не помню, с субтитрами, мне кажется, играл.
Просто, ну, это прикол в том, что...
Озвучка, эти, как у GTA Vice City?
Ну, типа она говёная, да.
Краска.
Нет, не, она с дубляжом. Просто про неё столько видео есть на Ютубе, вы можете их посмотреть, потому что она на самом деле очень плохая. Но мне в тот момент она была очень даже.
Да, и там в игре появились персонажи, про которых я до этого вообще ничего не знал, а там была и Черная Вдова в игре была, и Старк появлялся, там был Кинг Пин, там был Меченый, который вот...
Булс, я этого вообще не помню. Ай,
который из третьего сезона
Сорвиголовы. Я этого вообще не помню.
В игре я ее просто еще перепроходил в сознательном возрасте, то есть не в 16 лет, а уже вот лет 5 назад все это вспомнил. Круто, круто. Я очень много оттуда узнал про него. Естественно, я, как и ты, когда узнал, что выйдет сольник, сериал про карателя, после всех неудачных фильмов, я подумал, блин, круто. Жалко, что вселенная Netflix марвелских сериалов уже сдулась. И тут выходит просто бомбезный сериал, который я советовал всегда даже тем, кто далек от комикс-муви, который не любит, даже тем, кто вообще отвергает просто все супергероику всю, потому что это отличный шпионский боевик.
Где... Нет, там... не шпионский.
Ну там шпионские игры, там его подставили ЦРУ на войне, у него из-за этого погибли родственники, жена, дети, и он мстит им,
ну, и блин, заговор там раскрывает. Там, короче, шпионство, оно такое, знаешь, на уровне там, если вот взять сериал «Родина», да, и вот взять процентов 5 от него, вот примерно столько же там шпионца, шпионства.
Слушай, а как тебе то, что если убрать злодеев всех из этого сериала, если оставить, пусть это будут просто бытовые бандиты, с которыми он сражается, как в «Сорвиголове» он сражался с байкерами, помнишь, он там байкеров отстрелил. Если даже все это убрать и взять его напарника, микрочипа, это
да,
уже шпионство, он супершпион.
Ну да, да, но по сути, вот как мне все-таки кажется, этот сериал больше про его внутреннее нытье вот это. Ну типа, ну не в плане негатива, да, не то, что это там плохо, нет. Это именно раскрывать персонажа. Ну вот, скорее, он даже не про шпионство, а про каких-то вот его тараканов, о том, что он вроде бы в целом-то положительный парень, но при этом он максимально как бы плохой чувак, потому что он просто реально убивает людей там вот пачками, там, тоннами, там.
Ну, в комиксах есть понятие супергерой, есть понятие суперзлодей,
да?
А есть антигерой, да.
Вот
это герой, который
да.
не чурается убийствами, то есть как Дэдпул. И, собственно, каратель.
Ну, просто он приходит в город и вырезает, например, целый синдикат. То есть, вроде бы, он хорошо поступил, потому что он избавил там город от преступной группировки. С другой стороны, он убил очень много людей. И, возможно, даже сделал еще хуже, потому что там другие группировки начали бороться за власть, но это уже там... Лирическое отступление, скажем
ну,
так.
Ну, это очень круто звучит, когда Сорвиголова говорит карателю, нельзя убивать, можно их, типа, очень сильно избить и посадить в тюрьму, там, покалечить.
Бэтмен, блин.
Да, ну, кстати, Сорвиголова — это Бэтмен от Марвела.
Да, только не богатый.
Его это пародия на Бэтмена была изначально, комикс. Сорвиголова делали такой вот нуарный такой.
Тони Старк.
Да, Тони Старк — это... Просто Тони Старк. Это алкоголик в костюме там. Да. И он говорит, нельзя. Давай лучше допиздим. А каратель говорит...
Я доберу слово матерное, которое...
Какое еще матерное слово? Я запикал.
Я
все запикал. Да. И ему каратель говорит, это все полумеры. Помнишь, он говорит, нужно убивать, полумеры, типа, ну, блин, это мне очень понравилось.
Мне это очень понравилось, с другой стороны, это, блин, вот реально, это вот, по сути, это проблема, которая всегда была в комиксах. Во всех комиксах, ну, во все времена, мне кажется, проблему поднимали. Проблему, хорошо ли это убийство или это плохо.
Ты так говоришь, потому что просто комиксы не читал. Там убивают вообще только в путь всех.
Ну, хорошо, в кинокомиксах. Там все время про это говорят. Типа, я не убиваю, потому что я хороший. Я убиваю, потому что мне похер.
Да, 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 наверное.
И, блин, просто мне, как человек, который смотрит кинокомиксы, меня это уже, наверное, достало, наверное.
И поэтому «Каратель» — это глоток свежего воздуха.
Да, «Каратель» — это отличный фильм. Всем я его советую.
Да, сериал, а не фильм. Ну, и надо подытожить. Сейчас уже все, пора заканчивать. Вышел второй сезон «Карателя», и если кто-то прочитал в сети, что да, как мы и предполагали, на вторых сезонах это Netflix сдувается, как было с Джессикой Джонс, у которой второй сезон ужасный, как было с «Железным кулаком», у которого второй сезон ужаснее еще. Да,
и... Я даже не стал его смотреть, я вот Люка Кейджа еще пытался.
Люк Кейдж, кстати, второй сезон ну, хороший. Ты понимаешь, что это... Именно для любителей, ну, стилистики.
Нет, нет, но я же первый посмотрел с удовольствием, а второй я не смог.
Тогда посмотреть. Ты просто не втянулся. Надо втянуться, возможно, и посмотреть. Но, вот. Но и уже принято из-за защитников Джессики Джонс и Кулака считать, что на вторых сезонах они там сдуваются. Кто-то написал уже про «Карателя», что второй сезон тоже дно. Нет, ребята, все там хорошо. Если вы любите персонажа, вам понравится. Я посмотрел две серии, но я, ну да, не читал, но осуждаю, знаете, говорят. А я тут я не смотрел, но уже хвалю. Две серии, супер. Первая серия — это что-то нереальное. Там я успел поплакать, я успел восхититься дракой кровищей. Там, там бойня меняется тем, что он вспоминает личную трагедию, выкладывает душу. Этот персонаж вообще очень странно, что он кому-то выкладывает свою душу.
Ну, да,
встречной девушке. Да, потом там убивают персонажа, который экранного времени до этого было 30 секунд, но ты уже успел к нему привыкнуть. И потом, сейчас не будем говорить просто, кто это, что без спойлеров, потом тебе скажу после записи.
Да я смотрел.
Да, и это круто. Смотрите «Карателя». Я всем рекомендую.
Блин, а вот теперь послушай человек, который посмотрел 10 серий, и там сколько там, ну, мне 2, по-моему, осталось. Я не помню, их, по-моему, 12, кажется. Вот. Да, вот все, что Андрей говорит, это правда. Заход там очень крутой. Ближе к середине, там в каких-то моментах кажется, что вроде как, ну, немножко пошла некая рутина, но это неправда. На самом деле там в каждой серии будет момент, который будет такой, да ладно, я посмотрю дальше. Ну, это очень круто.
Но считается популярное мнение такое, что 13 серий это много. Даже сокращали уже какие-то из этих сериалов до 8 серий, там до 10 что ли. 8 было в «Защитниках», 10 в «Железном кулаке». Нет, наполнить можно все. Просто 13 серий будет много для тех, для кого 13 серий это много.
Да.
Есть люди, которые даже до
6 еле досмотрели.
Даже докопались до, прости господи, очень странных дел, что он затянутый, скучный. Да пошли вы.
Пошли вы! Я посмотрел их за ночь просто.
13 серий.
Я не спал всю ночь, чтобы это посмотреть. Я начал с вечера, как бы.
Да, ну там, кстати, в «Очень странных делах» был филлер, серия, которую можно выкинуть из повествования, когда девочка уехала в другой город, там встречала
странных людей.
Да, и вернулась. Но он хотя бы именно на персонажа повлиял, и сама серия отдельно крутая. Mm-hmm. Нет, 13 серий. Люди, вы просто забыли про то, что сериалы раньше по канону всегда были 25 серий. По 45 минут, 42 там. И когда вы смотрели, извините, «Побег из тюрьмы» 25 серий или «Лост», и никому не казалось, что сезон затянутый. Сейчас 13, сейчас уже все сократили, чтобы удвоить бюджет серии, сделали по 13 серий, вы уже недовольны.
Нет. Просто вы смотрите всякие ситкомы по-любому, да? Я знаю, что каждый второй из вас смотрит теорию там «Большого взрыва». 20 минут – это нормально.
Ну, кстати, порой бывает 20 минут мало, а вот такие серии по 50 минут, как на Netflix, много. И поэтому есть такие идеальные сериалы, где 30 минут. Ну, ладно, я вспомнил только «Блудливую Калифорнию». Там был очень странный формат. Там именно 30 минут были серии.
Для меня это очень быстро почему-то всегда было.
Да, ну, казалось, что 20. Ладно, давай заканчивать, потому что мы уже все, что можно, выпили, все, что можно, обсудили. Простите, что мы вас называем... людьми, которые, для которых все плохо, все много, чтобы нытики.
Мы вас любим.
Да, любим слушателей.
Андрей, позовешь меня еще когда-нибудь?
Это мы узнаем из комментариев под этим.
Ох, тогда я молюсь на вас, ребят.
Все, пока.
Dude, you got a tattoo.
So do you, dude.
No. Oh.
Dude, what does my tattoo say?
Sweet. What about mine?
Dude, what does mine say?
Sweet. What about mine?
Dude, what does mine say?
Sweet. What about mine?
Dude, what does mine say?
Sweet. What about mine?
Dude, what does mine say?
Sweet. What about mine?
Dude, what does mine say?
Sweet. What about mine?
Dude,
what does mine say?
Sweet.